Сегодня мы продолжаем беседу, уважаемые слушатели, с библиотекарем, прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафирой Анатольевной Девяшиной, которая подготовила свой рассказ про святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его память церковь вспоминала 2 января вот 2018 года. И, конечно же, хочется мне, знаете, Глафира Анатольевна, здравствуйте.
Во-первых. Здравствуйте, здравствуйте. Продолжаем передачу. Продолжаем. С большим удовольствием нашу беседу. Снова. Здравствуйте, Евгения.
И мне хотелось бы, знаете, вот с чего начать сегодняшнюю программу. Как вы правильно сказали, что это настоящий манифест батюшки Иоанна Кронштадтского. Ну вот давайте вот с этого начнем. Прежде всего вспомним, что отец Иоанн Кронштадтский всегда был с русскими людьми, что он благословлял их на великий подвиг борьбы за целость и величие России. И в самый разгар смуты 1906 года отец Иоанн торжественно при многочисленном стечении народа осветил знамя Союза русского народа в Петербурге. Предвидя грядущие скорбные испытания для России и русского народа, отец Иоанн Кронштадтский пророчествовал: «Держись же, Россия, твердо веры твоей и церкви, и царя православного. Если хочешь быть непоколебимой людьми неверия, безначалия, и не хочешь лишиться царства и царя православного, а если отпадешь от своей веры, царя мы уже потеряли, а если отпадешь от своей веры, как да. уже отпали от нее многие интеллигенты, многочисленные интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, а будешь лишь сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга». Какое созвучие с Иваном Александровичем Милиным. «И если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок». Обращаем внимание на вот его пророческие слова. Он не говорит «конец России».
Конец
«Если
мира.
Не будет покаяния да. у русского народа, конец мира», то есть вот апокалипсис, близок. «Бог отнимет у него благочестивого царя», как я уже говорю, отнял, да?
Да,
«и
да.
пошлет бич в лице нечестивых, жестоких и самозваных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». Опять же, вот в этом пророчестве отца Иоанна Кронштадтского не говорится, что зальется русская земля, а
да,
что
мир,
зальется
мир,
вообще да, весь мир кровью мир. И слезами. И далее. Уже заканчивается вот это его пророчество, и читаем о том, что вся жизнь отца Иоанна Кронштадтского — это образец православного христианина, священника, который не покорился бедным и немощным началом материальным, а жил в Боге и для Бога, как народный молитвенник и праведник, как монах в миру, в тяжкий период обострения духовной брани, столь дивно спасавший душу свою и тысяч людей вокруг себя». Страдальцы православные говорили себе: «Труден путь нашего спасения, но все же этот путь и при нынешних условиях нашей жизни проходим». Жизнь дорогого батюшки Кронштадтского подтверждает это. Посмотрите на него. Он не в затворе спасался, он не удален был от мира, а жил, работал в самом центре его, в обычных наших мирских условиях, подвергаясь непрерывным нападкам врагов православия. На это бежала посмотреть толпа народная, со всей России бежала, алчущая правды, плачущая о грехах. Она, в виде немощи своей, хотела хоть чуточку духовно обогреться около того, вся жизнь которого была во Христе. Помните, как его дневники называются,
да, да,
«Моя
да,
жизнь,
моя
во,
жизнь
Христе»,
во Христе», да, да.
который для
да.
русского народа более полусотни самых тяжких предреволюционных лет, когда враги Христова пошли в наступление на Русь Святую, был своего рода духовным костром, к которому стремились перезябшие в греховной суете люди. И напомним, что отец Иоанн скончался 20 декабря 1908 года и был погребен в основанном на Ивановском монастыре близ реки Карповки в Санкт-Петербурге. И даже сам император Николай II наш
да,
скорбел,
да.
что угас великий да, светильник да. Церкви Христовой, молитвенник земли русской, всенародно чтимый пастырь и праведник. И через 3 недели после кончины отца Иоанна издал высочайший рескрипт, в котором выразил пожелание ежегодно ознаменовывать день кончины отца Иоанна, ну вот сейчас это 2 января, молитвенным поминовением, положив этим основу для его причисления к лику святых. И прославление всероссийского батюшки отца Иоанна Кронштадтского состоялось в 1990 году.
Да. Вот. Потрясающее. Ну, вот манифест, можно сказать, да, обращение к русскому народу. Такое впечатление, что написано это вчера или сегодня даже. То есть, что сказать, тяжелые времена, 100 лет пути мы прошли после 1917 года. И опять же, можно сделать вывод так вот, что Октябрьский переворот, ну, как кому угодно, Октябрьская революция или переворот, это не что-то такое неожиданное. Вдруг народ, как нас учили в школе, там низы не захотели отрёкся жить по-старому, да, а верхи не захотели править по-старому, да? Как вот нас учили в школе, я же еще в советской школе училась, ну, давно.
Я тоже.
Да, да, ну, давно еще. Причем и как писали, что Ленин назвал эту ситуацию революционной ситуацией в России, да? Что низы не захотели жить по-старому, а верхи, правители, не могли уже управлять
как
по-старому.
Как тщательно мы изучали произведения Ленина.
Да, очень тщательно.
Ленина, особенно в институте.
Сейчас, наверное, так не изучаем Евангелие. Святых отцев. Да, да, и Евангелие, да, все мельком как-то, мельком.
А Ленина изучали.
А Ленина изучали очень
тщательно.
Тщательно. То есть это не вдруг произошло. Это произошло вот из-за того, что народ русский отошел от веры православной. И случилось это не... там, не знаю, не 1 октября 17 года и там не 1 января. То есть это произошло задолго-задолго. Господь, видимо, терпел-терпел все это, как интеллигенция потянулась к еретику в богословии, еретик в богословии.
Лев Толстой.
Лев Толстой. Как потянулась туда интеллигенция. Даже вот если... дальше вглубь мы немножко, ну, это мое мнение, опять же, может быть, кто-то, конечно, не согласится с этим. Вот, скажем, немножко в историю мы дальше пойдем. Вот, например, декабристы, восстание декабристов, да, как нас учили, за народ, они встали там, да, но они же не освободили своих крестьян. Они были герои, да, ну, герои можно рассматривать с разных сторон, это тема отдельная, но они же крестьян. От крепостного права-то не освободили. Они ведь их не отпустили. То есть они, как вот Чацкий, гениальное же произведение у Грибоедова. Но он как гениальный писатель, как гениальный человек, у него мало произведений, конечно, было. Одно, мне кажется, это, да, только. И музыкальное произведение Грибоедова. Вот Чацкий, образ Чацкого. Он всех обличает. Крепостников, там, самодуров. А на что он живет? А на что он ездит? По заграницам. Служить ему тошно. Прислуживаться он не хочет. Угу. Служить ему тошно. А на что же он живет? На что он ездит на балы, за границы путешествует? То есть это говорит о чем? Вот издалека, издалека пошло отхождение от веры православной правящего класса, можно сказать, да, наверное, в то время. То есть аристократии, интеллигенции. И вся вот эта вот смута, вся это в народ попала уже. А народ русский православный был традиционно. Мне кажется, вот как-то вот, а может быть, это повлияли идеи вольтерианства, ну вот когда Вольтер стал популярен среди наших,
а вот даже
нашего
вот
общества.
Смотрите, также мы, хочется тоже вспомнить, как вот Владимир Ильич Ленин почему-то до сих пор лежит у нас на поверхности непогребенный. Вот тоже.
С Лениным, была... ну, мое мнение вот такое. Это мое мнение. Опять же, я не знаю, имею ли я право его озвучивать здесь, как-то вот так на радио, да. Ну, во-первых, у нас достаточно много людей, которые воспитаны в советских школах, которые воспитаны именно вот в почтении к этому человеку. И, возможно, трудно вот просто раз взять и захоронить. Это один момент. То есть, ну, может быть, терпимо относится правительство к ним. Или сами также считают, что Ленин великий человек. Ну, возможно. То есть тоже как люди, воспитанные в советской школе. А с другой стороны, если взять чисто материальный аспект, ведь очень много научных работников занимается изучением вот этого состояния. То есть мумифицируют его регулярно, там как каким-то образом обследуют. Ну, я так предполагаю. Ну, то, что там есть институт научно-исследовательский, это совершенно точно. То есть, возможно, ну, вот какие-то такие
почему
моменты.
Почему даже и очень много ведь иностранцев стоит? Очень
иностранцев много, это тоже фактор.
Вот именно с духовной точки зрения, как вот мы можем вот эту ситуацию понять, что все-таки вот лежит мертвый человек на поверхности?
Пропаганда, еще 70 лет пропаганда работала очень. Советская пропаганда. И мы же воспитаны именно вот действительно на идеях Ленина. И многие люди просто они жизнь за это отдавали. Во время войны отдавали за это, жили на стройках социализма, люди трудились. Ну, так, если как сказать, пафосно сказать, с именем Ленина,
ну,
да?
Я смотрела свои учебники, которые сохранила мама. Это была, был учебник «Звездочка», второй класс.
Да, да.
Я помню, так у нас назывался учебник как бы сегодняшней литературы, да? И там же тоже очень много про него. А сколько Бонч Бруевич писал вот этих рассказов.
Да, о детстве.
Это почти как рассказы о святых сегодняшних.
Дедушка так и было, Ленин. Да,
общество чистых тарелок. Да. Помните, да, «Елка Ильича».
«Общество чистых тарелок» вообще забавное произведение.
Ну,
потому что, так вот если подумать, очень. Поучительное, но в 20-е годы какие-то дети не хотели кушать. Это очень интересное было наблюдение.
Но вернемся к отцу
Иоанну Кронштадтскому. Мы немножко уже отошли.
А это вот тоже как раз ассоциации возникают. Это не просто так. Вот мы уходим от темы, а именно вот как раз то самое
состояние духовное,
состояние общества,
поврежденное состояние, которое привело к революции, ну, к перевороту октябрьскому 1917 года, причем к февральскому перевороту, потому что государь это арестовал, не большевики арестовали, а государь это арестовали правительство Керенского. И вот это дальше продолжается, потом усиленная вот эта пропаганда безбожная. А с другой стороны, вот некоторые писатели, вот скажем, Павел Басинский, он пишет о таком моменте, что вот Петр I же отменил патриаршество, и патриаршества на Руси долго-долго не было. Только революция, переворот 17-го года встряхнул народ. И в 18-м году было восстановлено. То есть было сразу же после революции восстановлено патриаршество в России. То есть Господь привел нас страну к этому.
Можно посмотреть.
Ну, вернемся к книге Ивана Щеглова у отца Иоанна Кронштадтского. Итак, напомню вам, дорогие мои радиослушатели, что сегодня мы говорим о праведном отце Иоанне Кронштадтском, обсуждая книжечку небольшую, написанную паломником к батюшке, который виделся с ним в начале 20 века. То есть в начале 20 века, незадолго, видимо, до кончины, этот человек встречался с праведным Иоанном Кронштадтским.
Напомним, что батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, родился в 1829 году.
Да.
И а вот почил он
в 1908.
Да, в 1908.
Вот что пишет автор Иван Щеглов в своей книжке. «О, это удивительный дневник, дневник отца Иоанна. Только убеждаю вас, остерегитесь просматривать его с тем неряшливым и праздным любопытством, с которым обыкновенно пробегаете вы газету или последнюю книжку журнала. Иначе, пожалуй, он может вам показаться беспорядочным набором слов, складом прописных сентенций и цветистых фраз, произведением духовно тонким, рожденным из глубочайших тайников человеческого сердца, должно приступать с душой открытой и настроением чутким, дабы между автором и читателем сразу образовался неуловимый сочувственный ток, без чего иногда самые возвышенные и пламенные страницы обидно блекнут и опошляются. Вдобавок язык дневника оригинальный и образный, исполнен зачастую тех полутемных намеков, которые всякий верующий схватывает жадностью на лету и которые для неверующего всегда останутся одними ненужными загадками. Что ж такое дневник отца Иоанна? Это нескончаемый ряд отрывков, больших и малых, часто всего в несколько строк, очевидно записанных наскоро и отражающим, как в зеркале реки, солнце и тени души Иоанновой. Иногда это целые импровизированные молитвы, иногда это священные громы негодования на людскую нечисть. В одном вы нападаете на вдохновенный след религиозного экстаза, в другом вы прямо слышите вопль измученного и скорбящего сердца. Так что вот по мнению автора Ивана Щеглова, вот так он охарактеризовал дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского. То есть, напомним еще, дневников 18 томов. Не могу воздержаться, чтобы не отметить карандашом строки, которые почему-либо меня захватили. Если какая-нибудь мысль – жизнь для сердца, то она истина. Если томление – смерть сердца, то она ложь. Я немощь, нищета, Бог – сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. И дальше идет отрывки из дневника отца Иоанна. «Боже мой, моему взору представляется бесконечность благ, обещанных христианам, и в то же время бесконечная невнимательность христиан, попирающих кровь завета, не родящих о таинстве спасения. Но да дарует же мне Господь уста и премудрость, да возглаголю я огненными языками, да возжечу огонь упования Господу, поспешевствующую в сердцах хладных». Еще один отрывок. «Плени меня, владыка, сладкий плен Духа Твоего Святаго, да яко потоки югом потекут слова мои в славу Твою и во спасение людей Твоих. Даруй мне то сладкое и могущественное внутреннее побуждение излагать свободно на харте полноту духовных видений и чувств. Да будет язык мой тростью книжника-скорописца, Духа Всесвятого». Вот насколько богат язык, и как вот проникновенно написано, и действительно, и молитвы, и призыв, и боль сердечная. «Не верь плоти своей, угрожающей тебе несостоятельностью, во время молитвы лжет. Станешь молиться, увидишь, что плоть сделается покорную твоей рабою. Помни всегда, что плоть лжива». Как хорошо побеждать страсти. После победы чувствуешь такую легкоту на сердце, мир и величие духа. То есть вот приводит автор такие отрывки из дневника праведного отца Иоанна Кронштадтского. Пишет автор снова. «Когда я ложился спать, мне все представлялся этот необыкновенный человек и неизменный печальник, на коленях одиноко молящийся среди ночного безмолвия за все удрученные и метущиеся души, и в устах моих неотступно откликался молитвенный вопль. Утверди, Боже, укрепи, Боже, помоги, Боже, о Господи, спаси меня, о Господи, поспеши же». Ну и так дальше идет воспоминание, как они попали на литургию, какое столпотворение было народу, что буквально сносили все на своем пути, народ все сносил. Ну вот здесь вот не написано, например, наверное, не было таких случаев, раз такая толпа народу, о каких-то пострадавших людях. Наверное, все-таки не было таких случаев. Потому что если мы предположим, что, скажем, в тесном помещении каком-то, ну, храм, да, вот, зайдет очень много народу, ведь наверняка могут пострадать какие-то люди, если толпа вдруг будет двигаться,
дикая,
да?
Дикая такая,
в каком-то направлении, да? Ну вот нет, пострадавших-то не упоминается.
Батюшка же вот молился за всех.
Ну вот сегодня, дорогие друзья, мы с вами познакомились с книгой Ивана Щеглова. Этот человек встречался лично, как паломник, с благоверным отцом Иоанном Кронштадтским. И свои воспоминания о нем, свои впечатления он вот написал в этой небольшой книжечке. Книжка издана в 2002 году по диапозитивам журнала «Отдых христианина». Возможно, кто-то знаком с этим журналом, или у кого-то в районе, ну, в области издается такой журнал. Возможно, В интернете вы смогли бы, наверное, найти эту книгу. То есть, еще раз напоминаю, Иван Щеглов у отца Иоанна Кронштадтского. Это перепечатка из журнала «Одек христианина», 2002 год.
Угу.
То есть вот еще раз подчеркиваю, что довольно давно это все было издано. Есть ли такой журнал или нет его сейчас?
А я вот хотела еще вот поделиться с чем, что, ну, мы все время говорим и вспоминаем о том, что батюшка и отец Иван Кронштадтский был невероятно популярен,
да,
и, как
да.
говорится, к нему вот хотели, приезжали, приезжал простой русский народ, чтобы просто обогреться у батюшки, и своей известностью он был обязан не только бескорыстию и благотворительности. Так вот, смотрите, как еще написано. Богослужение отец Иоанн совершал своеобразно. К литургическим текстам он, как это было принято в Древней Церкви, да. добавлял собственные молитвы, которые удивительно соответствовали духу и строю традиционной церковной службы. Молился батюшка горячо, глубоко переживая смысл произносимых слов. И во время службы на так называемой сугубо «эктинья», мы напомним, переводится с греческого языка как «усердное прошение»,
да.
Отец Иоанн читает поданные прихожанами записки с именами, молясь о здравии живущих и упокоении усопших. Ну, как все делают все священники. Вот такие записки перед службой приносили отцу Иоанну Кронштадтскому целыми корзинами со всей России.
Да, да,
телеграфировали люди.
В этой книге также упоминается, что
очень много.
Горы были просто.
Вороха. И многие присылали их по почте и телеграфам. Люди хотели, чтобы молитвы за них и за их близких были вознесены именно устами праведника. И отец Иоанн читал эти записки даже в те моменты богослужения, когда это не принято было делать. Ектения продолжалась час и более, но времени прочесть их все равно не хватало. Так вот эти непрочитанные прошения отец Иоанн Кронштадтский собирал в огромный ворох, склонялся над ними, просил Господа о всех тех, о ком ему поручили помолиться. Вот те вот русские люди со всех концов тогда вот Российской империи.
Да. Будем же и мы молиться святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы он у престола Божия
не забывал нас,
не забывал
нашей
нас,
России. Как
и нашу страну, главное нашу страну, главное Россию, потому что, как вот поэт написал, если будет Россия, значит, буду
то
и
будет
я.
Жив и весь мир.
И весь мир. Но это вот я имею в виду стихотворное Евгения Евтушенко. «Будет Россия, значит, буду и я». Помните, там у него «Если идут белые снеги» стихотворение.
Ой, великолепно.
«Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я».
Да.
И нам, дорогие друзья, нужно молиться не только о здоровье своих родных, ну, конечно же, об этом, но и о благополучии, в первую очередь, своей родины.
Да, о своем патриархе, о своем президенте. Ну и еще у нас есть еще некоторое время, Глафира Анатольевна, у нас все-таки были праздничные дни,
были
рождественские праздники, да. И вы хотели немножко еще рассказать о том, как вы, что вам понравилось в Екатеринбурге, да, где вы побывали со своей внучкой, и вообще, чтобы могли даже порекомендовать.
Порекомендовать, да. С большим удовольствием, дорогие друзья, я вот поделюсь своими впечатлениями от того, как провела рождественские вот эти каникулы. Ну, ко мне приехала подруга из Волгограда, и поэтому очень интенсивно пришлось ее везде водить. Со своей внучкой, с ней мы два раза посетили оперный театр, смотрели балет, премьеру «Снежная королева».
Понравилось вам?
Очень, да. И «Щелкунчик» балет смотрели. Подруга моя, она такой, ну, театральный такой человек, очень разбирается, часто посещает театр, очень высоко оценила искусство, вот уровень нашего оперного театра, да. Для нее, наверное, даже было каким-то открытием, потому что, в общем-то, она живет в Волгограде, и страна у нас, она считает, северная, и многие люди, вот Екатеринбург воспринимают как какой-то провинцией, да. И много для нее было так удивительно, для меня это естественно, для нее, ну, со стороны удивительно.
Что Екатеринбург – это не провинция.
Да, да, что, в общем,
столица Урала.
Да, да.
Некоторые, я вот в поезде тут ехала недавно и слышала, тюменцы называют Екатеринбург ЕКБ.
ЕКБ, сейчас так вот принято писать, да.
ЕКБ.
Ну, кратко, да. Ну, так вот. Очень понравились спектакли оперного театра «Балет Щелкунчик». В балете «Щелкунчик» роли, детские роли, когда вот девочка маленькая и дети на елке, там же есть такие сцены, их исполняют, ну, видимо, традиционно так, воспитанники лицея искусств имени Дягилева. Дети. У них высокий достаточно уровень такой подготовки. И вот они, видимо, традиционно. Я давно уже, по правде сказать, не была на таких спектаклях. Как-то не получалось. Очень понравилось. «Снежная королева» очень понравилась. Рекомендую всем сходить со своими детками на спектакль оперного театра «Снежная королева» и, ну, и традиционно «Щелкунчик». Еще, дорогие друзья, я бы хотела вот обратить внимание вот на что. Все мы хотим своим детям, ну, какого-то благочестивого времяпрепровождения, правда? Ну, вот, скажем, вот начинаются новогодние праздники, ну, новогодние, рождественские, да, каникулы. И вот начинаются заполняться рекламой, ну, скажем, там-то елка, там-то, ну, вот и герой мультфильмов. Герои мультфильмов, ну, сейчас же сами знаете, какие герои есть, неоднозначные бывают. Какие-то феечки, что-то еще. Ну, детям, наверное, это интересно, но, может быть, не совсем благочестиво с нашей точки зрения, да?
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. То есть, скажем, там...
Феечки, это феечки, же ведьмочки.
Ведьмочки, да. То есть,
дети
вот,
этого не понимают.
Дети, конечно, им ярко, весело. Они же подоплеку-то, может быть, не понимают. И поэтому вот я вот, например, стараюсь как-то... Ну, конечно, у меня внучка смотрит мультфильмы, эти все смотрит, она все это знает. Но именно я стараюсь ее водить на спектакли и на какие-то праздники вот другого плана. Именно традиционно русские православные. По крайней мере, русских традиций.
В русских традициях.
В русских традициях.
Да. А не в английских, не в американских.
А не в американских, уж тем более.
Каких-то уже сегодня даже и это мы не видим в чистом виде, а это вообще какой-то...
Все американизмы и вот это...
Безобразие.
Американизмы эти, да, вот...
Как это назвать одним словом?
Ну, безобразие, так можно назвать одним словом. Ну и, в общем, традиционно, вот уже несколько лет мы ходим с семьей, ну как, да, дети и внучка, ходим в дом актера. Дом актера, известный дом, многие, наверное, знают, на углу улиц 8 марта и вот площади 5 года на углу расположен. В свое время там было издательство «Смена» журнала, ну там много было различных всяких.
Дом актера, мы его уже помним как много лет.
Да, да, как много лет, уже 20 лет где-то, больше 20 лет, как дом актера. Второе название – дом Тупиковый, Евгения Григорьевна Тупиковой. То есть в свое время этот дом, дом был одноэтажный, второй этаж выстроили в 20-е годы для какой-то конторы, я не помню сейчас название, но, в общем, выстроили. Но очень удачно архитектор так подобрал, что он органично вписался в второй этаж. На самом деле, изначально дом был одноэтажный. Это был дом золотопромышленника Степана Тупикова. Его жена Евгения Григорьевна, они были староверы по своему вероисповеданию. Очень верующая она была женщина, очень благочестивая. У них не было
значит,
детей.
Значит, дух там ее
да, присутствует. Да, причем
такой.
Да, такой,
как бы.
Ну, дух, так да, скажем. Вот дух дома.
Дух дома.
Дух дома, будем, да.
Не какие-то духи черные. Дух,
нет, конечно, не духи.
Светлые. Светлые. Человек верующий был.
Вот, благодать, да, можно сказать, благодать. Сейчас это дом двухэтажный, раньше он был одноэтажным. И гостиные, комнаты этого дома восстановлены 20 лет назад, восстановлены, ну, приближенно максимально к первоначальному виду. Приближенно. Все равно, конечно, утрачено что-то. По различным каким-то планам, запискам восстановлено. Так вот, Евгения Григорьевна Тупикова, будучи очень благочестивой женщиной и доброй, она начала устраивать в этом доме праздники для, ну, детишек из города. Устраивать домашние праздники. И вот 20 лет назад в этом доме возродилась традиция празднования Рождества и Пасхи в стиле 19 века. То есть мы туда приходим, нас встречают горничная, нас встречают, ну, это игра, конечно, понятно, что это игра. Это представление. Но представление такое интерактивное, то есть мы не просто сидим и смотрим, мы участвуем в этом представлении. Нас встречает лакей Митя, нас встречает дворник у входа с метлой, значит, все как положено.
Лакей Митя.
Да.
Я, к сожалению, не была, но
Митя,
я очень много слышала.
Да, Митя, значит, лакей Митя нас встречает, горничная Лизонька, она нас встречает там, проводит нас в гостиную. Мы в одной комнате детишки играют, в другой они проводят, ну, какой-то поделки делают. То есть там каждый год различные сценарии. Угу. И очень благочестиво, именно в русских традициях, в русских. Они, детишки, делают, значит, играют в жмурки, скажем, с Митей, с тем же. Ну, все это организуется с Митей, играют в жмурки. Различные им поделки. Они делают, скажем, на Пасху, они вяжут букеты из вербочек. Приходит еще нянюшка, которая как бы воспитала Евгению Григорьевну, ну, в такой, в чипце, в таком. Детишки с ней пекут печенье с нянюшкой.
Потом сколько времени тогда они проводят? Там
два с половиной часа.
Два с половиной часа.
Потом приходит сама Евгения Григорьевна. То есть она представляется, что, дорогие мои, я рада вас...
Вы приходите в гости,
в дом к Евгении Григорьевне. Да. Я рада вас приветствовать, да. С каждым ребенком знакомиться и дарит каждому леденец. То есть каждому говорит что-то приятное. То есть там именно такой индивидуальный подход. Вот как будто мы пришли в гости к своим добрым знакомым, которые нас любят. И показывают рождественскую историю, рассказывают. Во время Пасхи рассказывают вот пасхальную историю, поют песни. То есть я бы не сказала, что это церковный православный праздник. Нет, но это органично вплетено в вот традиционный праздник XIX века. Именно вот когда это органично было у людей. Органично было услышать о Христе, спеть. Ну, скажем, вот в прошлом году мы пели «Это ночь святая, это ночь спасения», все вместе пели. Но каждый год разный сценарий.
Знаю, тоже такую песню.
Да, вот мы все в прошлом году вместе пели. На втором этаже большая елка, туда потом приглашаются на праздник, приходит Дед Мороз, дети рассказывают ему стихи, дарятся подарки, а потом начинается самое интересное. Мы спускаемся все в зал, большой такой танцевальный зал, там были танцевальные раньше вечера, накрыты красиво очень столы со свечами, все садятся, взрослые дети, пирожки, печенье, для взрослых рюмочка традиционной наливки. Но Евгения Григорьевна предупреждает: господа, кто на лошадях, не рекомендую употреблять наливку. Пьем чай, беседуем, ну, вот все это занимает 2,5 часа. Конечно, конечно, недешево, так скажем, недешево. На Рождество ребенку стоит 4 000, на взрослого 1,5, на взрослого. С 12 лет уже можно брать билет на взрослого человека. На взрослого. То есть ребенку 12-летнему будет все то же самое.
То есть это получается 3 000, да, на взрослого и на ребенка, если по 1,5.
5,5.
А,
если 12 лет ребенку, да, 3 000, да. На Пасху дешевле, там немного дешевле.
А, то есть на Пасху еще другие праздники, да?
Рождество и Пасха.
Рождество и Пасха.
Пасха, Пасха.
Вот. А на пасхальный вы не были еще?
Были 2 раза.
Тоже были,
да,
на пасхальный, да, замечательно.
Да. Там тоже пасхальное развлечение, тоже чаепитие в конце, самое приятное мероприятие. Угу. Поделки пасхальные, рассказывают пасхальную историю, подписывают даже открытки.
Вот видите, как все благочестиво. Как
благочестиво, красиво, весело, красиво.
И со смыслом, с таким, да, глубоким.
Да, да,
вот,
да.
Какая-то вот эта вот...
Да, это не феечки, они пришли там, покричали, такая, побегали,
да, с айфонами, с Новым годом, с телефонами,
да, там,
переговорили.
Да,
вот,
да.
Вот просто разительное.
Разительное, разительное.
Вот. Разница, перемена вот, да, эта очень, да, большая чувствуется вот в образе жизни.
как это вот такое вот, понимаете, важно, благородство, да. Вот это вот любовь всеобщая, все. И, конечно, количество приглашений ограничено, то есть нужно вот заранее, очень заранее, за месяц брать, и причем индивидуальное приглашение, там не билеты, ну, скажем, вот подписана открытка самой Евгении Григорьевны, ну, вот как бы написано, ну, скажем, «Ангел мой, Лизонька, я рада, что в этом году вы нашли возможность посетить меня». Да, вот, да, вот таким
вот
образом.
Как это вот не хватает?
Не хватает. Вот мне, например, это очень не хватает, и я так рада, что нашла вот эту вот возможность такой. Мы уже несколько лет ходим, года три, наверное. То есть я хочу сказать, что 12-летнему ребенку 1500.
Тоже будет интересно.
Будет,
да?
Интересно, все будет то же самое. Единственное, он не будет Деду Морозу, не будет рассказывать
так
стишок.
Подождите, значит, можно уже подготовиться
к Пасхе.
К Пасхе, да.
Итак, дорогие мои, мы сегодня вот осветили тему, поговорили о книгах. Очень я благодарна Евгении, что меня приглашает, имеет возможность обсудить. Я прямо вижу ваши лица. Многие мне люди говорят о том, что меня слышали. Мне очень приятно. Ну, те люди, которые слышат,
том, что,
наверное, знают,
знаете,
об этом.
У вас еще имя такое запоминающее, потому что одна моя знакомая послушала как-то и говорит: я вот слушала, вот такая гостья была у тебя, Глафира. Вот. И вот это, конечно, такое тоже старинное имя и очень запоминающееся. Очень.
Ну, это надо поблагодарить мою бабушку, так как в детстве я стеснялась своего имени, конечно, Глафира. Когда популярны были Таня, Наташи. Ну, тоже хорошие, конечно же, имена, да, но вот я стеснялась.
Но вас назвали Глафирой,
да?
Да,
да. Бабушка меня звала Граней.
Граней.
Граней, да.
Вот видите,
да,
вообще. Прямо вот удивительно, потрясающе.
Ну, вот, спасибо. Можно попрощаться с вами?
Ну, конечно,
друзья, до новых встреч.
И сегодня мы вспоминали батюшку. Опять же, у нас была вторая встреча с вами, батюшку нашего любимого всенародного пастыря, отца Иоанна Кронштадтского, святого праведного Иоанна, который всей своей жизнью, всем своим примером пастырским нам такую вот радость, восприятие, такую красоту христианства, такую красоту православной веры нам преподнес. Вот всегда, когда я вот думаю только о том, что Господи, дай нам только силы жить хотя бы, ну вот, приближенным образом так, как жили наши святые. Потому что, конечно же, при всей вот этой нашей немощи сегодняшней, я думаю, что каждый, наверное, человек может про себя такое сказать, и я могу такое сказать.
Ну, конечно, не все могут вместить, как сказано в Евангелии, да? Не все могут вместить.
Вот как-то вот, чтобы мы всегда это в своем сердце несли, а помогает нам в этом только Церковь Христова. Потому что только в Церкви Христовой мы можем эту силу и благодать получать, и чтобы, да, просто жить дальше, и чтобы что-то делать для людей.
Еще, дорогие радиослушатели, разрешите поздравить вас с крещением Господа. Благочестивых вам дней, радости, любви и всего самого-самого доброго в вашей жизни.
Спаси нас, Господи. Сегодня гостем нашей программы была прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря, библиотекарь Глафира Анатольевна Девяшина. Спаси, Господь, мы продолжаем наши передачи.